Это неописуемая милость, которая была дана нам, что мы можем верить, как говорит Писание, и через это быть оправданными перед Богом. Мы в том, что брат Шмидт и его семья в эти недели пережили, имели участие с ним, с ними, радовались, что они снова могли увидеться. Вы ведь знаете, если люди системой, а потом еще таким расстоянием разлучены, это нехорошо. В 60-м году Пауль Шмидт и семья приехали в Федеративную Республику. В то время это было действительно большое чудо, не так ли? Мы знаем это и можем хорошо об этом вспомнить. В четверг вечером мы также коротко говорили о началах или начинающих. Есть люди на земле, они просто предназначены для того, чтобы верить Слову Божьему и поступать по Нему. Я знаю, и брат Шмидт также не рассердится на меня за это. У нас были некоторые действительно жесткие разговоры в начале. Речь шла об определенных темах Святого Писания, которые через предание еще как-то существовали у меня раньше, у него позже, но одно я могу сказать. Он никогда не противостоял Слову Божьему. Слову Божьему мы подчинили себя и дали Богу право. И так удалили в сторону собственную волю, чтобы могла произойти воля Божья. И когда я так думаю о ситуации в России, там верующие, совершенно неважно, какого направления, еще являются людьми, которые соблюдают земные принципы. Вы ведь знаете, есть верующие, они на самом деле хуже, чем могут быть неверующие. Я пережил это в Москве, в одном и том же Божьем доме. У адвентистов был свой час, свое богослужение в такой-то день, такое-то время. У баптистов в такое-то время, в такой-то день. И иногда в один и тот же день. Русские тогда и тогда, немецкие тогда и тогда, различные группировки, и все же они все взывают к одному Богу. Внешние обстоятельства принесли добрые плоды, что верующие ценят друг друга и любят. И оставляют такими, какие они есть. Мы, брат Рус уже сказал это, желаем нашим обоим братьям от сердца Божьего благословения на обратный путь и также их семьям и тамошним общинам. Они пригласили меня приехать. Одна община, так говорит наш брат, 1500 человек. И так там так много верующих повсюду. Куда ни приедешь, везде это только в западных странах настолько пресыщено, и через благополучие земная натура была выведена из духовного благополучия. И вера на так называемом христианском Западе на самом деле достойна сожаления. Это больше суеверие, больше неверие, больше традиция, чем вера. И так пусть Бог дарует нам все милости, чтобы мы Ему служили, стояли у Него в распоряжении и делали то, что правильно перед Ним. Когда один из братьев сказал, что настало расставание, я подумал о том, что скоро будет это прекрасное утро, когда будет славная встреча со всеми искупленными. И мой брат Хельмут недавно сказал мне еще, он сказал, я тоскую по тому дню, когда я нашего дедушку, это был наш общий папа, когда я снова его увижу, и я тоже, и многих других я хочу там увидеть и увижу, и тогда больше не будет никакого расставания, тогда мы будем всегда вместе, там не будет никакой скорби, никакого крика, там ничего этого больше не будет, также не будет и смерти, но с Господом мы будем жить в вечности. Какая великая привилегия, какая милость, что мы можем этому верить. И так как Бог это сказал, то так оно и есть. Недавно, когда же это было, позавчера вечером, у меня был другой разговор с одним любезным господином в этом городе. И он сказал просто, «Почему же вера в Иисуса Христа так важна для вас?» И вы знаете, как тогда себя чувствуешь. Этот любезный господин, он думал, ведь есть Будда и другие люди, они тоже были примерами. И он думал, недостаточно ли того, если мы Иисуса Христа возьмем как самый необыкновенный, самый высокий пример. Я сказал, да. Пример с него мы охотно хотим брать, но где остается наше искупление? Пример — это не наше искупление. Сначала искупление, а потом брать пример. Итак, мы в общем и целом благодарны Господу, что мы спасительный совет нашего Бога с человечеством можем видеть так, как Он есть. Мы были потеряны и нуждались в спасении, и пришел Спаситель. Это ведь спасительно-исторический факт, в который мы верим и который мы приняли. Также и те слова, которые уже были прочитаны, нам всем прошли к сердцу, особенно ударение на всеоружие. Мы знаем, солдат, армия, боевое войско ведь не может в спортивных тапочках и тренировочном костюме выйти и сказать, сейчас начнется. Тогда начнется только одно дело, а именно бегство от врага, если так выйдешь. Здесь нам было зачитано о битве, о самой великой битве, о битве с властями, с повелителями, которые господствуют в воздухе, со злыми духами, которые в противлении Богу взбунтовались и были сброшены вниз вместе с сатаной, но еще из воздушной сферы хотят производить свое влияние. И тогда мы должны быть внимательными, чтобы мы не попали под это влияние. И вы скажете, да, как можно это узнать? Подумайте о возлюбленном ученике Петре, возможно, их было двое, большинство видят только в Иоанне любимого ученика Иисуса, но Петр также стоял к нему очень близко. И как раз в Матфея 16 главе, когда ему это великое откровение Божье было дано, и он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И пришел затем ответ, «Кровь и плоть не открыли тебе это, но мой Отец, который на небесах». И даже не на 10 стихов дальше сатана уже вошел в Петра. И он сказал, «Господь, да не случится этого с тобою». И Иисус обернулся и сказал, «Позвольте мне зачитать эти слова, чтобы вы знали, что это также так написано в Евангелии от Матфея в 16 главе. Мы это не искали, но рассматриваем это. Матфея 16 глава, стих 22». Тогда Петр отозвал его в сторону и начал настойчиво уговаривать его словами: «Господи, да предотвратит это Бог, да не будет этого с тобою». Он же обернулся и сказал Петру: «Прочь с глаз моих, сатана! Встань позади меня! Силком, соблазном ты являешься для меня, ибо мысли твои обращены не к Богу, а к человекам». Это были не Божьи мысли, которые выразил Петр, но человеческое рассуждение, и в этом человеческом рассуждении сатана совершенно мощно был замешан. Мы должны обращать внимание, чтобы то, что мы говорим, было чистыми изречениями Божьими, не добрыми советами, которые могут быть вдохновлены дьяволом, но на самом деле изречение Божье. И вы ведь знаете, о чем шла речь. Господь сказал: «Сын человеческий идет туда, он должен будет много пострадать и быть убит, и воскреснет третий день». И на это Петр сказал: «Все другое, но только не это. Страдать и умереть... Нет, только не это. И что это было? Но как раз ведь это было в спасительном совете Божьем. Для этого ведь он пришел, чтобы умереть за грехи мира, чтобы он через свою смерть искупил тех, которые были предназначены к вечной жизни». И Петр, который ведь желал этого, в тот момент времени тоже не понял совет Божий. Он верил, как другие ученики, что должно прийти Царство Божье, но как будет сделано начало, это было ему неясно. Что мы видим? Мы видим, как близко эти вещи могут лежать друг к другу. Очень-очень близко. Откровение через Дух Божий, истинное откровение от Бога через Святой Дух, и на 5 минут позже, или меньше, чем на 5 минут, вы видите здесь стихи 16, было первое, стих 16 до 20, и здесь со стиха 21 уже вторая часть. Как близко одно может находиться к другому. Да, потому что это вдохновение. Итак, мы должны быть внимательными. И в слове, которое было нам зачитано из Ефесянам 6 главы, идет речь о всеоружии Божьем, о шлеме спасения. И, как я только что сказал, солдат должен ведь соответственно быть одет и вооружен. Представьте себе, какая-нибудь спортивная команда вышла бы и сказала: «Мы сейчас пойдем на войну, и мы это дело сделаем». Так не пойдет. И тогда я спрашиваю действительно самого себя и нас всех: насколько нам стало ясно, как всеоружие Божье выглядит и какие области оно закрывает и что к этому принадлежит. Я сейчас не хочу ближе к этому подходить, но очень благодарен Богу за такие слова. Ибо Павел говорит: кто борется, тот пусть борется правильно, иначе он не будет увенчан. Только победители будут увенчаны. Когда мы говорим о всеоружии, мы возвращаемся назад к дням Давида, к дням Саула и так далее. Да, вплоть до того филистимлянина. И что это было? Давид, как муж Божий, не хотел земного вооружения Саула, но вооружение веры. Он сказал: «Ты идешь с копьем и так далее, полностью вооруженный, я иду во имя Господа». И это было Божье вооружение. Не по-земному обученный для какого-то дела, но духовно, Богом благословлен и укреплен на то задание, которое сейчас просто предстояло. И я думаю, также это с нами в эти последние дни. Мы нуждаемся в полном вооружении Божьем. чтобы возвратиться к первоначальному миссионерскому поручению, мы должны его иметь. Прежде эти вещи не смогут произойти. Затем слово из послания к римлянам. Оно также прекрасно, как любое другое, но здесь в немногих словах очень много выражено. Павел пишет Галатам, что Христос был подчинен закону, и вы можете это в Евангелии от Луки во второй главе прочитать, что даже по закону над ним поступили, и что он таким образом мог стать исполнением закона, чтобы могла открыться вера. Здесь в Луки 2 главе со стиха 21 написано, «Когда же прошло 8 дней, так что нужно было обрезать младенца, то дали ему имя Иисус, которое было дано ангелам уже прежде его зачатия. И когда закончились предписанные законом Моисеевым дни ее очищения, тогда они принесли младенца в Иерусалим, чтобы представить его Господу, как написано в законе Господнем. Всякий первородный ребенок мужского пола, приходящий в мир, должен считаться освященным для Господа. Одновременно они хотели принести и жертву, согласно предписанию в законе Господнем, то есть пару горлиц или двух молодых голубей. Если какой-то человек, который не имеет Духа Божьего, здесь в Евангелии от Луки читает, он мог бы действительно схватиться за голову обеими руками и уйти. Я прочитаю вам что-то из той же самой главы, оно не совсем подходит к этому времени года, но это весь Божье Слово. Луки, 2 глава, со стиха 9. «И подошел к ним ангел Господень, и слава Господня осияла их, и они пришли в великий страх. Но ангел сказал им, «Не бойтесь, ибо хорошо знаете, я возвещаю вам великую радость, которая будет всему народу, ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос Господь был теперь Спасителем. Этот ребенок, который как раз родился в этот мир. Но он должен был быть представлен Господу. Он, Господь, должен быть посвящен Господу. Видите, здесь мудрость человечества заканчивается. Здесь признается Божья мудрость, и мы распознаем, что означает Писание «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, пока я положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь Господь должен быть посвящен, принесен Господу, как написано в законе, каждый первородный ребенок мужского пола, который приходит в мир, должен быть посвящен Господу. Он был первородным, с одной стороны, так и так по плоти, потому что Иисус имел еще 4 братьев и сестер, но Он был первородным по духу, чтобы сделать начало творения Божьего. Но здесь Он должен был подчиниться закону, чтобы тех, которые стояли под законом, искупить. И так стать исполнением закона и последовать всем требованиям закона, чтобы могла торжествовать вера и открыться. И об этом есть также слово в послании к римлянам в 9 главе. Здесь написано со стиха 6. Римлянам 9 глава со стиха 6. «Я не хочу этим сказать, что Божье слово обетования стало недействительным, ибо не все, которые родом из Израиля, являются Израилем, И не все уже только потому, что они семя Авраамова являются также его детьми. Но сказано, в Исааке наречется тебе потомством. Вот что я хочу сказать. Не плотские дети Авраама являются этим уже детьми Божьими, а только дети обетования считаются потомством Авраама. Земное рождение даже из благословенного Богом избранного рода не делает дитем Божьим. Дитя человеческое есть дитя человеческое, а дитя Божье есть дитя Божье. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. И так должен был также народ Израиля распознать, что дело идет не о проходящем царстве на земле, которых было много, но, как у пророка Даниила уже написано, его царство будет продолжаться вечно, и царству его не будет конца. И у пророка Исаии в 9 главе о царстве и о владычестве, которые будут пребывать на плечах его вовеки, чтобы основать это царство и его воздвигнуть, должно было что-то вечное прийти во временность, чтобы нас, как детей человеческих или из детей человеческих, сделать детьми Божьими. Я прочитаю сейчас еще из пророка Исаии. В 9 главе, здесь ведь в стихе 6, в стихе 5 уже было сказано, кто это, который будет рожден. Я хочу прочитать 6 стих. «Владычество его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида и в царстве его, ибо он укрепит и поддержит их правом и справедливостью отныне и до вечности. Ревность Господа воинств сделает это». Божье царство — это вечное царство. Его владычество простирается до концов земли. Ученики в то время еще не понимали, как оно должно было начаться и каким образом все это по совету Божьему должно произойти. Сегодня мы имеем преимущество. Мы можем смотреть назад. Имеем Ветхий и Новый Завет. Можем видеть то, что Бог обетовал, и одновременно рассматриваем, каким образом Он это по милости исполнил. Есть еще несколько слов, которые я хочу только коротко зачитать. Из послания к римлянам 11 главы, также возвращаясь к вечеру среды, там ведь была речь о Сауле и Самуиле. Мы рассматривали некоторые вещи, и мы ведь видим послушание и непослушание в резком контрасте друг с другом представленными. И мы видим, что непослушание имеет дело со своеволием, как это также написано в этой взаимосвязи, что непослушание как грех волшебства и своеволие как идолослужение. И мы ведь видим, как это открылось в Сауле. Бог дал ему точные указания, но он позволил управлять своим собственным мыслям и сделал то, что ему казалось хорошим, а не то, что Бог повелел. И этого уже было достаточно, чтобы сместить его с его царского владычества, потому что Бог требует послушания, потому что он хочет, чтобы ему оказывали уважение и почтительный страх, и он хочет, чтобы то, что он повелевает, действительно так было сделано. Но послушайте, что написано здесь, в послании к римлянам, в 11 главе, и именно в стихе 27, как сравнение с еврейским народом и с общиной из наций. Здесь написано: «И в этом будет показан им принесенный мною завет, когда я изглажу грехи их». И так со взором на Евангелие они, хотя и враги ради вас, но со взором на избрание они возлюбленные Божьей ради отцов. Также такой стих, который умом трудно упорядочить. Один раз отверженные, один раз избранные. В различные времена происходят различные вещи согласно спасительному совету нашего Бога. Времена язычников ведь должны были быть приняты во внимание, и природные ветви должны были быть выломаны, чтобы дикие ветви на их место были привиты, чтобы принести тот же плод. Все это можно в Римлянам 9 и 11 так прекрасно прочитать. Но кто понимает спасительный совет Божий? Сразу после этих слов Павел говорит, водимый Духом Божьим, в стихе 33, «О, какая глубина богатства и мудрости и познание Божие! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его!» И затем написано, «Ибо кто познал разум Господень? Или кто был Ему советником? Или кто дал Ему сначала нечто, за что Его нужно было бы вознаградить?» Наш Бог имеет план с человечеством, и согласно этому плану все протекает. Он, народ Израиля, из всех народов избрал для того, чтобы возвестить Его спасительный совет на земле. Он ведь уже сказал через пророка Исаию, что Его спасение будет достигать концов земли. И это Он еще раз подтвердил, когда Он ходил по земле и сказал, «Евангелие будет возвещено в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее и до концов земли». Это Бог так сделал. Бог может избрать человека, мужа, как Авраама, и затем через него Исаака, и затем Иакова, и затем весь народ, он может взять 12 колен, но не только их, но он берет их для совершенно определенной цели, как он делал, например, с пророками. Он избрал их для того, чтобы через них возвестить то, что произойдет, чтобы это затем он мог исполнить и нам дать также доказательства, что это на самом деле так произошло. Давайте прочитаем о народе Израиля в Ветхом Завете. Тогда вы ведь знаете, что Бог сказал, что Бог их избрал. Второзаконие, 7 глава, стих 6. «Ибо ты — народ, освященный Господу Богу твоему, и тебя Господь, Бог твой, избрал из всех народов на земле в свой собственный народ». Вы ведь знаете, уже к Израилю Бог говорил, «Вы должны быть мне народом царей и священников». Бог избрал народ. Мы не можем спрашивать, почему. И тем более, почему это не был наш народ. Бог идет своими путями, таким образом, как Он их установил. Когда мы читаем, что Он Авраама избрал из Ура Халдейского и дал ему обетование, тогда мы не должны смотреть на это с завистью, но с радостью думать о том, что Он также нас избрал, также нам дал обетование. Есть люди, которые действительно смотрят с завистью на народ иудейский, еврейский, и спрашивают, почему это должны были быть именно евреи. Это не дается духом. Когда ты видишь, что Бог доброе какому-то народу или отдельному человеку сделал, тогда радуйся этому. Если ты можешь этому радоваться, тогда это доказательство того, что Бог тоже и тебе сделал доброе, что Он также тебя избрал, что Он также тебя помиловал. Но если ты с Ним пререкаешься и говоришь, почему Бог сделал так или так, это почему просто не подходит в программу с тобой и с Богом. Но благодарение за все, как ведь написано. Затем во Второзаконии 5 главе в стихе 26 написано, «Ибо где есть во всем человечестве кто-то, который бы, как и мы, слышал голос живого Бога из среды огня и все же остался в живых». Что это было? Народ Божий слышал голос Божий, но именно поэтому Бог так серьезно относился к ним, как ни к какому другому народу на земле. Он всем народам позволил идти своими путями, но не позволял ходить своими путями своему народу. И это так до сегодняшнего дня. Он позволяет всем общинам идти собственными путями, но своей общине, своему народу, он этого не позволяет. От своего народа он ожидает, что они будут ходить его путями, помнить его слово на его путях, рассчитывать на исполнение его обетований. «Вы будете мне отделенным, освященным Господу народом». Это привилегия. Он позволяет народам и, по-моему, также и общинам идти своими путями. Смотрите, когда мы используем слово «народы», тогда в сравнении с Израилем. Израиль Бог избрал как народ в целом, и вы ведь видите это точно. Он позволяет всем народам идти их собственными путями, но не народу Израиля. С народом Израиля Бог имеет спасительно-исторический путь. Обетование Он дал, которое еще исполняет через тысячи лет. Его не волнует, что здесь или там происходит посреди народов. Его волнует то, что происходит посреди его избранного народа. Его не интересует, что делают общины, его интересует только то, что в его общине, согласно его слову, сейчас происходит. Только это засчитывается, все остальное не засчитывается. Здесь, во Второзаконии, в 4 главе написано. Второзаконие, 4 глава, и именно 2 часть стиха 10. «Собери мне народ, я хочу дать им услышать слова мои, чтобы они научились бояться меня, доколе они живут на земле, и научили этому и детей своих». Как мы это уже подчеркивали, Бог избрал народ из всех народов. Так же это и с общиной. Его община выходит из всех других общин. Когда Господь возвратится, Он не возьмет из сотен веронаправлений одно, а другие оставит позади. На данный момент их 310 объединены во Всемирном Совете Церквей. Он не возьмет одно из этих 310, а тем более все. Кого он возьмет? Он возьмет тех, которые являются его собственностью. Он сказал: «Я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее». Люди строят общины. Господь строит свою общину. И об этой его общине дело идет сейчас, а именно о словах обетования, которые для нее задуманы на этот отрезок времени. Во Второзаконии, в 4 главе, со стиха 27 написано: «Тогда Господь рассеет вас посреди народов, и только совсем малое число из вас останется посреди языческих народов, которым отведет вас Господь». Загляните же в хронологическую таблицу, когда жил Моисей, и как Дух Божий сошел на него, и он пророчествовал, что произойдет. Рассеяние, и затем, что останутся только немногие, которые затем из народов будут возвращены. И послушайте также еще это. Там вы будете служить богам, которые сделаны руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, не едят и не дышат. Но оттуда ты будешь искать Господа, Бога твоего, и найдешь Его, если будешь всем сердцем и всею душою желать Его. Как чудесно! Бог пути со своим народом от самого начала уже определил, и точно этими путями Он их также и вел. Еще одно слово из Второзакония, глава 12. Здесь написано во Второзаконии 12 главе со стиха 4: «А с Господом, Богом вашим, вам нельзя поступать так, но вы должны посещать и ходить только в одно место, которое Господь Бог ваш изберет из всех колен ваших, чтобы перенести туда имя свое и занять там жилище». Кто прочитает взаимосвязи, тот установит, что языческие народы приносили свои жертвы по своей прихоти и настроению, как они как раз почувствуют. Если там было кривое дерево с густой листвой, то это уже был повод, чтобы там сделать место жертвоприношения. Где было что-то немного своеобразное, там они сразу начинали заниматься идолослужением. Господь сказал серьезное слово, и Он сказал: «Так вам нельзя поступать. Вам нельзя поклоняться так, как вы хотите и где вы хотите, и делать и позволять, что вы хотите. Вы поклоняйтесь там, где я вам скажу, на том месте, которое я изберу, там, где я положу свое имя, там, где я займу свое жилище, там, где я открою себя, туда сходитесь вместе и больше никуда». Замечаете, о чем идет речь? Не по благим намерениям, не как хочет определять это собственная воля, но так, как Бог своему народу это заранее определил. Не делайте так, как они делали, а именно языческие народы, которые тут и там почитали своих идолов под каким-нибудь густолиственным деревом или еще как-то, но на том месте, которое Господь, Бог ваш, изберет из всех колен ваших, чтобы перенести туда имя свое и занять там жилище. Его вы должны посещать и туда ходить. Мы сравниваем это слово с Евангелием от Иоанна 4 главой. Там Господь разговаривал с женщиной у колодца, и она сказала: «Вы поклоняетесь там», и так далее. И Господь сказал: «Женщина, я говорю тебе, время пришло, когда ни на Святой Горе, ни в Иерусалиме будут поклоняться, но истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. Сегодня дело идет не о каком-то месте, сегодня идет о том месте, где Бог свое имя, свое слово может возвестить, ибо Его слово есть дух и жизнь. Если мы хотим поклоняться в духе и в истине, тогда мы должны быть в духе и в истине, не в твоем и в моем, но в духе Божьем, не в нашем добром совете и собственной воле, но по Божьему совету, воле Божьей. И я думаю, это есть глубочайшее желание нашего сердца. Мы хотим поклоняться Богу в духе и в истине. И это мы можем действительно только тогда, когда нам было открыто это имя, которое превыше всех имен. Бог ведь предсказал заранее многое, но лично Он открыл Себя в телесном образе только в Иисусе Христе, нашем Господе. Кто видел Моисея, который был рожден в этот мир, как и мы все. И кто видел какого-либо пророка, тот видел пророка. Но кто нашего Господа через Божье откровение видит, может воскликнуть, как Фома: «Мой Господь и мой Бог». Мы смотрим немножко глубже, мы не остаемся стоять при внешнем виде, но знаем, что Бог есть Дух, который сотворил себе земное тело через зачатие, через Дух, чтобы там занять жилище. И поэтому написано: «В Нем жила вся полнота Божества телесно». И вы владеете всей полнотой в Нем. Был только один, единственный, который здесь в человеческом образе ходил на земле, который носил имя Божье, которое было, есть и будет Слово Божье, ибо так написано, на бедре Его было написано Слово Божье. Он есть Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Было только одно прямое, личное откровение Божье, и оно произошло в Иисусе Христе, нашем Господе. И кто хочет поклоняться Богу, тот поклоняйся Богу через Иисуса Христа, нашего Господа, ибо во Христе Бог явился нам, и если мы хотим явиться перед Богом, мы должны быть во Христе. И в Нем имя Божье здесь, на земле, было возвещено. «Отче, прославь имя Твое!» Что это было? Как многие молятся: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое!» И тогда они вообще не знают, о каком имени там идет речь. Есть только одно имя. Пожалуйста, не говорите мне, что Бог еще имеет три различных имени, потому что тогда мне становится совсем плохо. Бог имеет одно единственное имя, которое было даровано в связи с искуплением, и это имя Иисус. И в этом имени Иисус нам все было даровано Богом. Тогда мы имеем великую тайну, а именно в Святом Писании, когда наш Господь говорил об имени без того, чтобы его произнести. Вы хорошо слушали? Говорил об имени без того, чтобы произнести его. Когда он дал миссионерское поручение, он сказал: «Идите во весь мир, научите все народы, проповедуйте Евангелие и крестите их в имя». Там он не произнес имени. «Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Петр, полный Святого Духа, изрекает, произносит это имя, в котором Бог себя в Новом Завете, как Отец, Сын и Святой Дух, открыл и говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». Какая славная гармония находится ведь в Слове Божьем, не на собственных путях, не в собственных программах, но на пути Божьем, согласно тому, что Он сказал. Мы хотим и должны действовать и ходить, если мы хотим устоять перед Богом. Вы должны посещать и ходить только в место. Здесь даже написано «только в одно место». Я прочитаю и затем подчеркну это. «Только в одно место». Не два или три. Никто не может сказать нам, да, были другие великие, которые когда-то жили на земле. Меня не интересуют вообще великие. Меня интересует только великий и всемогущий Бог, который в образе раба открыл себя, чтобы нас из порабощения и рабства освободить, искупить, даровать по милости прощение грехов и дать нам новую жизнь. Это только один, в котором спасение и милость и полное искупление находятся. Только один навсегда, только один. И Петр сказал: «Ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небом, которое дано людям, в котором они могут стать блаженными». И какое это имя? Имя, которое превыше всех имен. Имя Иисус. И вы ведь знаете, и там есть люди, которые играют сами с собой в двойную игру, не понимая этого. Они прославляют имя Иисуса своими устами. И когда они должны исповедовать Его в крещении, они восстают против Него. Так не должно быть. Если ты Господа, Бога твоего, любишь от сердца, то служи Ему, чтобы угодить Ему. Оставь твои собственные пути, твои собственные планы. Приди на путь Божий. Оставь свои собственные мысли и прими то, что Бог в Своем Слове открыл. Только одно место, только одно искупление существует, только один Искупитель – Иисус Христос, наш Господь. Только одно место на земле, где это произошло – на Голгофе. На Голгофе это произошло. И поэтому мы время от времени поем припев «Славная Голгофа». Мы при этом не прославляем какое-то место, но мы вспоминаем то, что там произошло. А именно, что наш Спаситель вместо нас понес наказание, на нашем месте пострадал и умер, чтобы нас искупить. Только одно место. Но мы не поклоняемся какому-то земному месту. Мы поклоняемся тому, который нам открылся в истине, который в духе возвестил себя нам. Ему мы поклоняемся. Один автор песни поет: «Поэтому я поклоняюсь Тебе, мой Бог, я поклоняюсь Тебе». Также и здесь поклонялись, но не таким образом, как Бог этого хотел. Если мы хотим быть истинными поклонниками, давайте не только поклоняться, но в духе и в истине поклоняться, чтобы так Богу воздавать славу. Прежде чем это может произойти, мы должны через Дух быть введены в истину. Мы должны стать частью Божьей истины, рожденными от того же семени Слова и Духа Божьего. Пусть Господь нам поможет. Давайте подытожим. Божий народ предназначен для того, чтобы идти путем Божьим и так поступать, как Он заповедал. Оставить всякий собственный путь, но вступить на путь Божий. Да, идти по нему и делать, как Господь повелел. И затем, еще раз возвращаясь к первой мысли, все оружие Божье, которое дается тем, которые Божье оправдание получили, которые были оправданы на Голгофе, и это в вере для себя лично принимают и начинают благодарить за это Господа, тогда все это имеет для нас смысл и цель. Избранный, помилованный, предназначены к тому, чтобы быть собственностью Господа. Мне как раз напомнили о вступительном слове. Там тоже были выражены славные мысли. Послание к Титу 2:11. «Ибо явилась милость Божья, приносящая спасение всем людям». Принесла спасение всем людям, но не все принимают его. Дар может лежать приготовленный, подарок должен быть принят. И воспитывающая нас отвергать безбожную сущность и мирские похоти, и благоразумно, справедливо и благочестиво жить в настоящем времени мира. И послушайте, что написано в стихе 13. «Ожидая при этом нашего блаженного добра надежды и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Христа Иисуса». Здесь он высказывает, кто есть Бог Господь, кто есть наш Спаситель. Затем дальше продолжается в единственном числе, который отдал Себя Самого за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и сотворить Себе в собственность народ чистый, ревностно стремящийся к добрым делам. Этому должен был Тит учить, наставлять, и то же самое действительно до сегодняшнего дня. Также, что еще было зачитано? Глава 3, стих 8. «Это слово надежно, и я хочу, чтобы ты со всякой решительностью говорил об этом, чтобы те, которые пришли к вере в Бога, прилагали всякую ревность к тому, чтобы делать добрые дела». Пусть Бог нам также и для этого дарует милости, чтобы это все не только было рассмотрением, но чтобы так оно могло стать в нашей жизни. В Слове нам показывается, что Бог приготовил для нас, и затем возникает вера, и в вере мы принимаем затем то, что Бог нам приготовил и показал через Свое Слово. Мы принимаем это для себя совершенно лично и благодарим Его за то, что мы это еще сегодня можем пережить по милости. Бог да благословит нас всех по милости. Аминь.